Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В середине марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Эту новость для нас прокомментировала адвокат Нина Бойер.
Это сильный, неожиданный ход. Я его не ожидала. Я думаю, что многие его не ожидали. Мне сейчас даже кажется, что, возможно, это приведет к какому-то изменению вообще архитектуры международных отношений. Еще один очень важный момент, который тоже сразу пришел в голову, что, по сути, это не первое, конечно, но на таком уровне это первое официальное подтверждение незаконности войны в Украине, незаконности оккупированных территорий, потому что суть обвинения в том, что депортация населения с оккупированных территорий. То есть это значит, что как минимум в ордере признает достаточно обоснованным заявление, что территории эти являются оккупированными. И это очень важное тоже юридическое заявление.
А как вообще готовится ордер, вам известно? То есть это же не просто они собрались такие, а давайте ордер выпишем. Как происходит?
Да. Прокурор. Сейчас прокурором Международного уголовного суда является Карим Хан, британский адвокат. KC, King's Counsel, это высший уровень Британии для адвоката. Он еще, по-моему, 3 или 6 марта 2022 года объявил о том, что он возбуждает дело. Он обладает следственными полномочиями, он в течение всего этого времени проводил расследование, он несколько раз был в Украине, он встречался и с потерпевшими, и с представителями прокуратуры украинской, и с политическим руководством Украины. И он представляет Второй палате суда свое заявление об выдаче такого ордера, и палата суда в составе 3 судей принимает решение о том, что указанные в материалах прокурора факты достаточно для того, чтобы считать обоснованным и возможным выдать ордер.
Насколько я понимаю, все страны-члены, кто подписал Римский статут, могут теперь задержать Владимира Владимировича, когда он попадает в эту страну. Но, опять же, может страна отказаться? ЮАР, скоро будет саммит. ЮАР сказали, что мы приняли во внимание решение Международного уголовного суда. Но вот ЮАР — это же очень хороший друг экономический и политический России. Вот как это может... Ну, понятное дело, что, скорее всего, на саммит он не поедет. Но в целом, вот приезжает, предположим, приезжает такой Путин. И ЮАР вроде как должны задержать, но вроде как не очень хочется. Как это все? Или они обязаны?
Обязаны, но санкций за это прямых никаких не предусмотрено. Хотя в текущей ситуации можно опасаться каких-то всемирных санкций. Кстати, как раз ЮАР был исторический прецедент. Альмар Аль-Башир, президент Судана на тот момент, который находился как раз под таким же ордером Международного уголовного суда за геноцид в Дарфуре в Южном Судане, он прилетел в ЮАР. И даже юарские суды успели выпустить решение о том, что надлежит его арестовать, но политические власти такого решения не приняли, и он, в общем-то, спокойно слетал, занимался своими делами и улетел из ЮАР. И вообще в целом он не путешествовал по Африке, его никто не задерживал. Я думаю, что в ситуации с Путиным история немножко будет другая в связи с такой международной поддержкой Украины и в связи с таким единодушием со стороны стран. Я думаю, что выдача возможна не только страной, которая признает юрисдикцию суда, но и страной, которая не признает такую юрисдикцию. Потому что ничто не запрещает. То есть любая страна может сказать, да, мы там не подписывали Римский статут, но вот у нас есть международный ордер, и мы потом целом и международных договоров, которые предполагают такое содействие странам в воспрепятствовании преступлений, в частности геноцида, берем и выдаем. И, как ни странно, даже Соединенные Штаты Америки, которые в свое время отозвали свою подпись под Римским статутом и даже приняли закон, как-то он называется, как о вторжении в Гаагу, который позволяет США противодействовать любым преследованием американских граждан Международным уголовным судом. Тем не менее, президент Байден уже тоже высказался практически мгновенно сразу после этого решения. Он высказался о том, что США поддерживает эти ордера. И я думаю, что с учетом вот такой всемирной поддержки практически никуда невозможно сейчас поехать, несмотря на предоставленные гарантии, чтобы точно быть уверенным, что тебя там не арестуют.
А как это происходит? Вот какой-то ответственный человек заявляет, значит, так, нам известно, что самолет приземлился, нам надо срочно запускать процесс принятия решения судебного о том, чтобы там такого-то, такого-то задержать.
Но здесь разный подход в отношении обычных, так скажем, граждан и лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. И я могу сказать, что есть случаи, когда люди не знали о выданном ордере, они прилетали там в Европу, их на паспортном контроле задерживали и передавали в Гаагу. В отношении лица с первым статусом, я думаю, что должно быть, конечно, не просто решение обычного полицейского сотрудника пограничной службы, который смотрит, о, Владимир Владимирович Путин, так вот же ордер. Должно быть политическое решение государства, но, строго говоря, формально может и обычная полиция на въезде в страну, которая осуществляет пограничный досмотр. Если, например, бы вдруг, допустим, не Путин, а госпожа Львова-Белова решит поехать куда-то, то вполне она может быть прямо на границе задержана и передана в суд.
Вот по поводу Львовой и Беловой, про Путина это все понятно, но вот про Львову-Белову мне хотелось бы послушать ваши мысли. Почему одновременно с Путиным, почему ей тоже был выписан ордер на арест? Я читала мнение, к примеру, что это четкий очень сигнал чиновникам любым. У вас не получится сделать вид, что вы выполняли чьи-то приказы, вы следовали определенной повестке.
Здесь есть на самом деле несколько версий. Есть сугубо юридическая версия, потому что есть знаменитое видео с беседой Путина и Львовой-Беловой, в котором они подтверждают и умысел, и факт, и цель, и практически подтверждают весь состав. То есть здесь это готовое уже дело, которое не требует, у него нет изъянов доказывания. Он не может сказать, я не знал, или там этого не было. У суда нет сомнений в этом смысле.
Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республики, с Херсонской области, из Запорожской. Институт занимается этим вопросом давно, уже в течение практически 9 лет. Трагедия, которая на Донбассе происходит, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан.
Второй момент. На самом деле ордеров может быть много, потому что нет обязанности публиковать эти ордера. Ордера-то, кстати, не опубликованы, а опубликован только пресс-релиз суда. То есть что там в ордерах? На самом деле, кроме чиновников Международного уголовного суда, никто не знает. Сколько их, тоже неизвестно. Поэтому, наверное, правильнее бы звучал вопрос, почему суд решил именно этот ордер сделать публичным. И, знаете, ведь очень важно доказать по поводу любого преступления в Украине, если мы не говорим о приказе о вторжении, а говорим там о бомбежках гражданского населения, о убийствах гражданских лиц. Достаточно, ну, не то что сложно, но это требует доказывания, вот эта вся цепочка командной ответственности, что Путин отдал приказ, там он, а тут он просто сам публично, в публичном видео признается в совершении. Возможно, я как юрист, я склоняюсь к этой версии. Возможно, у политиков есть другие понимания, почему именно это было поднято на первый флаг.
Сами ребенка установили из Мариуполя, да?
Да. Владимир, благодаря вам.
Маленький.
Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим.
Она докладывает ему об своих успехах спасения детей с оккупированных территорий, о том, что дети вывозятся, о том, что детям дается российское гражданство, о том, что дети усыновляются. В частности, она сама усыновила ребенка. И прямо так она и говорит. Все благодаря вам, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович кивает и как бы улыбается, говорит, да, благодаря мне я все это очень одобряю и поддерживаю. И здесь, мне кажется, очень важным еще остановиться на том моменте, что почему, собственно, это считается преступлением. С 2014 года, когда были громкие случаи эвакуации-похищения детей с оккупированных территорий на Донбассе. Многие говорили о том, что это преступление, а им возражали, что ну какое же преступление, мы спасаем детей, вывозим их в санатории, там лечим, и неужели нужно их оставить под бомбами? Но дело в том, что это преступление лежит корнями в Нюрнбергском трибунале, когда в Германии было создано специальное агентство, которое занималось подбором тоже на оккупированных территорий внешне арийских детей для того, чтобы привести их в Германию и перевоспитать их истинными эсэсовцами. В этом смысле суть этого преступления, которое потом появилась вот эта конвенция о геноциде, в недопущении геноцида, в которой отдельно тоже, отдельной строкой что ушло перемещение людей из одной этнической группы в другую, потому что это очень тяжелый удар для нации. И для людей это очень важное и тяжелое, опасное преступление, поскольку люди теряют свою национальную идентичность. Если это дети, например, в достаточно маленьком возрасте, когда им меняются документы, им меняется дата рождения, меняются имена и фамилии, и они дальше выращиваются как русские, они, по сути, теряют свою идентичность, а Украина теряет своих детей. И у них же может быть много, большое количество родственников в Украине, а их невозможно после этого найти. То есть если говорить о том, как должно было бы быть, то должны были бы быть либо создаваться демилитаризованные зоны, либо эти все дети перемещенные должны были бы тщательно учитываться и при малейшей, первейшей возможности передаваться в Украину, должны были разыскиваться их родственники. Если это дети там, из детских учреждений, не имеющих родственников, необходимо выходить было на переговоры с Украиной конкретно по этим детям и отправлять детей туда. Потому что именно вот эта сама идея, что в Украине детям будет плохо только потому, что они в Украине, она является преступной.
К сожалению, первая у меня сама ассоциация австралийская история, грустная часть австралийской истории – это перемещение детей из семей коренных народов и жителей Торресового пролива. Было все это так не так давно. Это называется «Потерянное поколение». У нас соседи, буквально вот наши в соседнем доме, два дедульки. Один из них был из потерянного поколения, то есть к ним домой пришла полиция, сказали его матери, типа, либо ты отдаешь его, либо мы забираем всех. Вот. Его переместили, он жил в специальной как в закрытой школе для поселения, где детей переучивали, делали из них австралийцев в понимании правительства тех времен, что мы сделаем из вас нормальных австралийцев. И, ну, это, конечно, отвратительная часть австралийской истории, и многое, что потом происходило и происходит с теми детьми, кто вырос, и сейчас они уже... Многих нет. Конечно, да, это и психические заболевания, и наркотики, и алкоголь, и все подряд. Ну, поломная жизнь, в общем, да.
Да.
Но вопрос у меня такой. В России зачем это сейчас делать?
Что касается логики, то, опять же, та же самая Львов Белова в своем одном из интервью говорит о том, что вот когда украинских детей привезли в Россию, они пели гимн Украины и плохо отзывались о русских и считали, что русские разбомбили и вторглись, и агрессоры, а то их разместили, и она так благостно об этом говорит, но вот мы их разместили в приемные семьи, и теперь они вот полюбили Россию, теперь они поют российский гимн и считают Путина нашим великим президентом. То есть это такая цель, да, как раз уничтожение идентичности украинской.
Естественно, ожидаема была реакция, что да нам ваши эти суды, ваши эти уголовные следствия, нам нипочем. А как вам кажется, что на самом деле сейчас может происходить в умах вот с точки зрения юриста?
Я думаю, что вот эта угроза, то, что ты на самом деле не можешь никуда поехать, и ведь не только, как я уже раньше сказала, что ордера могут быть секретные, то есть, я думаю, минимальная юридическая консультация, любой юрист, разбирающийся в теме, скажет, что, ну, практически вся верхушка сейчас находится под ударом. И надо еще сказать, что Украина признала компетенцию суда еще в конце 2013 года. Поэтому речь может идти о преступлениях, которые совершались с начала вторжения, оккупации Крыма и вторжения на Донбасс. И сейчас уже понятно, что это было вторжение, а они, их там нет. И никакая не национально-освободительная война. И многие из тех, кто тогда был у власти, сейчас-то как раз находятся за границей. И поэтому на самом деле есть многие обвиняемые, которые потенциально обвиняемый, который находится в украинском плену. И я думаю, что они с удовольствием бы отправились в Гаагу, но есть многие, которые просто уехали из России, в том числе члены высших органов управления, которые участвовали в принятии решения об так называемой аннексии Крыма и оккупации Донбасса. И я думаю, что они тоже испытывают неприятные ощущения в связи с этим. И третье, на самом деле, позитивное в этом всем. Международный уголовный суд, он не кровожадный и не одиозный, как его пытаются представить. Очень многие получили там оправдательные приговоры. И я думаю, что для той же Марии Беловой прекрасный вариант своим ходом добраться до Гааги. Она может получить очень небольшую меру ответственности. Это прям такая классная релокация. За время, пока она там сидит, она напишет книжку, потом будет еще ездить с гастролями, как, значит, на популярной теме. И это не только ее касается, многих касается. Но тот же Гиркин Стрелков вполне может явиться в Гаагу.
Пропаганда российская очень любит на английском выражение это whataboutism, то есть вот вообще вокруг Украины любимый аргумент, а вот США в Ираке. Вот Путин очень любит. Что же можно сказать в данном случае про США? Вот вы же сами сказали, они не подписали Римский статут.
Они подписали, но потом отозвали подпись вместе с Россией. Подписали. Россия, кстати, тоже в свое время, и никто иной, как Владимир Владимирович Путин, дал резолюцию подписать Римский статут. Римский статут был подписан в 2001 году, и через несколько лет Россия отозвала свою подпись, так и не ратифицировав Римский статут. То же самое произошло в США. И это очень зависит от того, кто в администрации. То есть, вот, к сожалению, Обама не смог ни этот вопрос не решить, ни вопрос с Гуантанамо. Это, конечно, очень важные эпизоды. Что я, собственно, хотела сказать. В свое время, когда в 2011 году вышли мемуары Джорджа Буша, в которых он признал, ну, не то, что признал, он как бы об этом написал, не расценивая это как что-то неправильное, что он давал санкции на похищение и пытки подозреваемых людей, подозреваемых в участии в террористических организациях, была создана специальная тюрьма в Гуантанамо, в которой задержанные подвергались жестокому обращению, пыткам. Есть при этом специальное решение американское по поводу того, что вот эти самые пресловутые пытки водой не являются пытками, потому что это имитация утопления. Человеку кладут на лицо полотенце, льют сверху воду, у него возникает то же самое ощущение, как будто если его топят, при этом нет рисков никаких для его здоровья, нет риска того, что он задохнется. Поэтому так то считается, то не считается это пытками. Конечно, международные организации, занимающиеся борьбой с пытками, однозначно совершенно в своем утверждении, что, во-первых, это пытки, во-вторых, это содержание, по сути, без суда и следствия на неопределенно долгий срок. В чем я бы хотела отметить принципиальное отличие в этой ситуации России от США. То, что американские правозащитные организации выпустили целые тома аналитики по поводу того, что является пытками и за что ответственен Джордж Буш. Американские общественные правозащитные организации вынудили фактически Буша изменить свой там план путешествий, и одну поездку он точно отменил в Швейцарию, потому что уже были готовы заявления в швейцарские суды о том, что Буша надлежит арестовать. Это, кстати, не за военные преступления, а это за пытки. По пыткам есть отдельная конвенция, и в этой конвенции признается, что по пыткам есть универсальная юрисдикция без срока давности, то есть лицо, виновное в пытках, может быть арестовано на территории любой страны. И на самом деле даже в американском театре в Нью-Йорке долгое время шел спектакль, который, по сути, был постановкой такого потенциального судебного процесса над Джорджем Бушем, в котором из числа зрителей выбирались несколько судей, и они выносили вердикты. Они выносили разные вердикты, пока этот спектакль шел. Это такая была политическая акция. То есть я к тому, что нет черных и белых государств, нет там абсолютно невиновных, нет стран, в которых военные не совершают преступления, но то, как общество может реагировать, то, как общество может давать этому оценку, как оно может даже внутри себя переживать эти процессы. И на самом деле в США огромное количество судебной практики, практики военных судов по военным преступлениям. Да, может быть, они не такие публичные и не такие яркие, как могли бы быть в Международном уголовном суде, но США наказывает своих преступников. То есть в этом смысле Вот эта концепция, что они тоже... Пожалуйста, России сейчас на самом деле ничто не мешает возбудить дела и процессы по военным преступлениям. Это в российской компетенции, это ее военнослужащие. Я думаю, российские суды могут быть завалены этими делами. Пожалуйста, разбирайтесь, покажите эти судебные процессы, покажите эти решения. Я думаю, что такая прямая аналогия неуместно кивать на США, что вот они тоже. Ну, во-первых, пожалуйста, инициируйте эти процедуры. Правосудие — это как бы не результат. Вот сейчас очень многие говорят, давайте всех поймаем, всех осудим. Правосудие — это же не самоцель. Правосудие — это инструмент, и это процесс изменения общества. И в процессе вот этого судебного разбирательства у общества появляется... Независимые СМИ ту же самую функцию выполняют, но в процессе судебного разбирательства можно посмотреть на ситуацию с обеих сторон, можно выслушать доводы защиты, можно получить эти аргументы в цивилизованной дискуссии, упорядоченной, которая идет по определенному регламенту. И в этом смысле это само по себе важно. Даже если не удастся найти, осудить и призвать к ответственности всех преступников, но сам процесс по себе, чем более многогранен он будет, тем он будет важнее, в том числе для того, чтобы, ведь мы все ради чего это хотим, ради того, чтобы в будущем никогда это не повторилось.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.